И это было относилось к двум совсем людям. Люди, которые были или нечисты в момент, когда надо было принести жертву Песах, или которые были далеки и не могли прийти, потому что они были слишком далеки. Есть некоторые минуты, сколько они были далеки, что это значит. И рассматривается в переносном смысле, это сделано для людей, которые или не были нечисты. Значит, люди, которые делали очень много неправильных поступков, за которых они стали кого-то нечисты духовно. И люди, которые не, они не виноваты в том, что они делали неправильные поступки, они просто ничего не знали. И поэтому они кто-то были духовно очень далеки от Иуды. То есть для этих двух сортов людей есть понятие Песах Шина. И вот он завтра. Вот мы так говорим. Дверь. Значит, дверь. И в эту пятницу у нас также будет Лаг Баомер. Замечательно с другим. 35 Лаг Баомер был бы не в пятницу, мы бы куда-нибудь, может быть, что-нибудь сделали. Но когда-то в пятницу, потому что, понимаете, как это? В четверг тоже обычно женщины не так не очень куда-то дышат. Если вы хотите что-то сделать в четверг вечером, пожалуйста. Вы будете делать костры? Вы зажигаете костры, девочки? Если вы хотите к нам прийти, пожалуйста. У нас в этом году первый год, когда Шмулик делает большой костер, участвует в большом костре. Так мы до этого года, мы делали такой маленький костер, только наша семья. Мы ушли куда-то, сделали такой, понимаете, как только для нашей семьи маленький костер, потому что все-таки был маленький, и он в этом громадных кострах, он просто терялся. А в этом году он решил, что он хочет быть уже один из участвующих большого костра. Так, до сегодняшнего момента еще не решила. Он будет и в маленьком, и в большом, и только в большом. Но если вы хотите, прийти к нам, пожалуйста. И вы знаете, какая-то символика и что-то такое. Может, мы говорили об этом, что такое Лаг Баомер. Петербург, мы также связаны на каком-то уровне с Яковом. Вы знаете, что у Якова были отнято 33 года от его жизни. Слышали такое вещи? Вы знаете об этом также. Потому что Яков, он... мы рассматриваем всегда, если их примеряем, к Ицхаку. Ицхак должен был жить 180, Ицхак жил 180 лет, и Ицхак, он рассматривается как Медат Адин, то, что называется суд, он называется правильный. Все, кто не как Ицхак, они неправильные. А как можно решить, что такое правильно, это Ицхак. Значит, мы всех мерим по нему. Ицхак родился и умер в Израиле. Значит, это правильно, что евреи жили в Израиле. Ицхак женился на скольких женщин? На одной. Значит, отсюда делается вывод, что правильно для еврейского мужчины жениться на одной. Понятно, как вы это можете доказать? Если вам кто-то будет протестовать, можете сказать. Вот видите, к Ицхаку мы всех сравниваем, к Ицхаку была одна жена. И это здесь еще многие вещи, которые можно понять, которых мы все время сравниваем с Ицхаком. Авраам, как вы знаете, жил 175 лет вместо. Так откуда вообще, почему мы думаем, что ему не хватило 5 лет? Потому что если Ицхак, это человек, по которому все мирят, знаете, что Ицхак жил 180, если Авраам живет 175, значит, ему не хватает 5 лет. Это дает целое объяснение, откуда девались эти 5 лет. Яков, как вы знаете, живет сколько лет? 147. 147, они отдалены от 180 на 33 года. И тут есть несколько мнений, почему Яков потерял 33 года. И если видите, Лаг Баомер, это тоже то же самое цифра, это 33. Это тоже, по крайней мере, какое-то добавление, исправление и так далее, которое с этим связано. Что у нас... и Лаг Баомер имеет несколько понятий. Одно это, вот, по крайней мере, дополнение той части, которой не хватает еврейскому народу. Те годы, которые не дожил Яков. И есть во мнении, где Яков теряет эту жизнь. Или это можно рассмотреть как одно, которое... одно это... Мы считаем, что Всевышний не сразу наказывает человека. А он где-то один неправильную вещь. Потом на это неправильно что находит. Другая неправильная вещь. Понимаете, как-то? И все время у нас какая-то та же самая вещь, которую мы все время делаем еще раз неправильно. Или на других уровнях. Когда Яков берет и убегает от Лавана, помните такую вещь? Тогда Лаван за ним гонится, они встречаются. И, конечно, Яков там берет и строит такую горку. Помните, может быть, как эта горка называется? А как эта горка называется? Да. Это называется Галь-Эд. Помнишь такой? Горка Союза. Свидетельство. Галь это холм, что-то такое. А вы знаете, какая гематрия слова Галь? 33. А Лаван этот же холм называет Игар Саадута. Игар Саадута так называется на арамейском то же самое слово. Игар – это холм, а сахадута на арамейском называется свидетель. И это единственные два слова во всей Торе, которые написаны не на иврите. Когда Бильам говорит, Бильам разговаривает в Торе, с Фараон разговаривает в Торе, многие люди разговаривают в Торе. И Лаван все время разговаривает так же до этого. На каком языке Тора пишет слова всех остальных? На иврите. И только эти два слова Лаван мог взять и внести в Тору на своем языке. Знаете, такой я такой, который вношу. В уроках у нас будет целый пасук на арамейском, у Ирмияу есть целый пасук, а в Ктувим у нас уже есть целые главы на арамейском. Арамейский еще такой уже менее немножко святой. И то, что вот в этой встрече Лаван смог что-то взять и впустить в Яков. Что-то мог взять и впустить в Тору. А потом, когда Яков находится перед фараоном, когда он встречается, его спрашивает фараон, сколько тебе лет? Потому что Яков выглядит, понимаете, как это? Очень пожилым, и тогда Яков говорит мне, в моей жизни она была очень горькой, и в какой-то мере хорошей жизни я жила очень мало. Если вы посчитаете, сколько есть слов, с момента не только когда Яков говорит о том, какая у него была жизнь тяжелая, если вы посчитаете, сколько было только ответ Якова, там нет 33 слов. Но если вы добавите вопрос фараона, тогда будет 33 слова. Значит, Яков не только наказан на то, что он так сказал, а он наказан на то, что он так выглядел. Это же он так же не... Потому что если вы так выглядите, значит, это уже все, только ваш вид уже говорит о том, что вам очень плохо. Вы даже не должны открыть рот и это сказать. Это вы как будто жалуетесь на то, что Всевышний неправильно ведет меня. Так это у нас Аляк Бомер, это точно наоборот. Это же день смерти Раби Шимон Бар Йохай. И его жизнь рассматривается, что оно не... Хотя он прожил тоже очень тяжелую жизнь. Вы знаете, что он должен был прятаться в пещере 13 лет и потом еще раз. И он в какой-то мере никак, ни в какой форме никак это так не ведет. Так, да? И его душа рассматривается не как свеча, как всегда мы рассматриваем душу. Это у нас говорится в книге Мишлей. «Не ашем нишмат адам». Свеча Всевышнего – душа человека. А душа Раби Шимон бар Йохай рассматривается не как свеча, а как факел. Знаете, как поэтому берут и делают. И я не знаю, ли вы знаете еще одну вещь, которую делают, играются рука. Слышали такую вещь? Вы знаете почему? Что это? Играются луком, детки. Да. Вот он один из этих пяти. Он как будто самый главный из учеников Абьяки. И почему играются луком? Потому что на иврите, ну снова, видите, если я перевожу, у меня все теряется. На русском лук это одно слово, радуга другое. Потому что, видите, совершенно два разных слова, которые вообще не видят никакой связи. Тем на иврите радуга кишет, и лук называется кишет. Видели форму лук? Форму радуги? То же самое. И когда мы видим на небесах радугу, это показывает то, что Всевышний хотел бы с нами воевать. Лук это же символика войны. Но он уже дал обещание Ноху, что больше он не будет воевать против нас луком. Вот он не будет воевать против нас дождем. Другими формами дать дождем больше нет. А во время Раби Шимон бар Йохай в течение всей его жизни ни один раз не была видна радуга в Израиле. Это символизирует того, что Всевышний никогда не хотел сделать потом в этом году. Все в мире. А в Израиле не была никогда видна радуга в период Раби Шимон бар Йохай. Вот они Всевышний, понимаете, как даже не было какого-то вопроса, как бы, что происходила такая вещь, как поток. Так рассматривается, когда мы видим радугу, что Всевышний хотел сделать поток, но потому что он дал клятву ногу, только поэтому не делается поток. Да.
Вот это интересно. У нас как раз
это
не просто так.
Это понятие суда. Это понятие суда. Суд мы считаем прелесть, красивая вещь. Милость не очень красивая вещь. Милость это когда кого-то помиловали. И как вот человек, когда его помиловали, как он себя чувствует? Вам еще кажется, что ему очень хорошо, вы выпускаете из тюрьмы. Но он ощущает, что ему не было положено. Вы согласны? Суд это что-то считается для детей всегда очень красиво. Суд считается прелесть. Потому что ты можешь выдержать. И ты это получил по суду, и ты это положил. А милость, это в какой-то мере... Милость это белого цвета. Белый цвет, понимаете, как? Он такой, вот ничего. А суд, у него есть разные цвета. Есть, суд делится на синий цвет, красный и зеленый. В какой-то мере цветы суда. И видите, что это примерно цветы радуги. Желтый рассматривается как красный. ну, потому что золото там, если у него имеет какой-то красный оттенок, это же золото символика суда в иудаизме, а серебро символика милости. Что красивее, золото или серебро? Кому так любят? Ну что такое более яркое, более, как можно сказать? Дадите маленькому ребенку серебро и золото. Что он обычно потянет?
Золото.
Красивее. Это понятие суда. А серебро, оно как будто такое, оно незаметное. Это символика милости. И всюду, где вы видите в, во всех утварях там, или во всех, местах в храме, эти серебро или какие-то другие вещи, это вот всегда такой же символика. Заметьте, что в мешкане почти не было, серебро было только аданим, вот эти туфельки, которые были, в мешкане были из серебра. Утвари внутри храма не было ничего из серебра. Все было только из золота. И там крючки были тоже из серебра. Все остальное не было. Не было. Все остальное, только во дворе крючки и в мешкане. Вот все столбы стояли на серебре. А так больше нет. Значит, это, в общем, знаешь, просто спрашивайте.
А как вы считаете, белое золото лучше, чем
сейчас? Потому что мы... Есть тоже понятие пасть. Есть разные уровни. Разные уровни мира. Но, в общем, это в какой-то мере, это как это делится. Это у нас Микроташем в эту песню Лесбаума. По закону, что у нас происходит разница в эти дни, в Песахшини мы не говорим, если кто-то говорит о Ханун, я не знаю, говорите или не говорите, так живем в этот понедельник и в эту пятницу, не говорят о Ханун. И это как будто полупраздничные дни. И в них, если из-за чего-то кто-то хочет поститься, в эти два дня не стоит. Я только говорю, понимаете, это не... Я только это говорю как будто по правилам закона, понимаете, как это? Завтра. Да. Да. И в пятницу мы не почтимся. И Ляг Баомер, еще какая у него... Может быть, я покажу еще две особенности Ляг Баомер. Одна вещь Ляг Баомер, это если вы берете... Это рассматривает Шеви Шмуэль. Если вы берете какую-то вещь, делите эту вещь на три, то у него всегда... Это если это вы говорите о неделе, если вы говорите о годе, если вы говорите о любой вещи. Это в иудаизме есть такое понятие. О жизни человека, о всем. Если вы возьмете вещь, поделите ее на три, первая половина имеет связь с прошлым, средняя часть – это вот кто вы такие, а последняя часть имеет связь уже с будущим, с чем-то, что будет потом. Ну, как это? Скажем, если человек, то когда его расцвет, когда он проявляет именно себя, как он? В середине, согласны? Первая часть – это как его воспитывает. А последняя часть – это уже он думает о чем-то другом. Но он же как будто бы не в своем расцвете. Если вы рассматриваете дни недели, у нас сколько дней недели? Семь. Вы знаете, что до какого дня можно сделать Абдалям? До вторника. Знаете, что про вторника? Это как будто немножко меньше половины. Понимаете, кого-то первая треть, это как будто конечная первая треть, от которой еще относится как к шаббату.
А можно вопрос, как будто
да.
Это знает? Да.
Да. Это как будто вы продолжаете не шаббат, а вот именно последнюю часть. Как будто вот после сумерки, понимаете, после сумерок вы как будто растете. И поэтому почему этот вторник...
А, мы вышли в шаббат.
Да, мы только не сделали Абдалям. Потому что вторник, а после вторника уже мы доходим до половины. Среда это уже половина. А потом у нас среда, пятница, среда, четверг, пятница. И как у нас еще три дня только вперед, поэтому до вторника это можно сделать.
А, еще А до вторника мы еще можем учить предыдущую главу?
Да, есть какие-то вещи, которые все равно связаны.
Да, да.
Уже, да. Но обычно мужчина начинает с воскресенья. Это вот нормально. Но хотя бы до вторника еще можно. Или если возьмете весь год и поделите его на три. Только я очень плохо делю. Это у нас сколько? У нас 365 дней. Так скажем, мы возьмем 365 поделить на 3. Сколько у нас будет? 120, скажем. 120. Если возьмете к месяцу Тишрей, добавьте ему 3 месяца. У нас будет Тишрей, Хашван, Кислев. Если вы знаете по хасидам... Тишрей. 4 месяца. Тишрей, Хашван, Кислев и почти Девит. Так у нас считается по каббалисту, по хасидим, что Рожа Шана, он, его можно растянуть, вот, вот так, конец, когда уже Всевышний все уже начинает явно Новый год, это после Хануки. Это почему после Хануки? Это уже, как будто бы заканчивается первая треть. Немножко до окончания первой трети. Знаете, что Ханука, она в конце, после уже окончания первых трех месяцев. Уже есть все, но все-таки человек еще может как-то, может быть, это еще не совсем уже, потому что вы уже как будто бы вошли уже в Новый год, но все-таки первая треть этого года, она еще как-то, понимаете, с чем связана. Еще можно как начать. Да. А после Хануки уже все. Вы уже входите, понимаете, во что? В настоящее время. Я для чего это показываю? То же самое, если я возьму 49. 49 поделено на 3, мне сложно. 48 лучше делится на 3. Сколько это будет 16? Сколько это будет 16 плюс 16? 32. Так видите, у нас была первая треть. Это были первые 16 дней. Это у нас была какая-то первая часть Сфирата Омер. Она не вся, но почти вся, она еще в месяц Ниссан. Потом у нас есть следующие 16 дней, что они в месяц Ияр, они вот уже настоящие Сфирата Омер. А с Лягба Омер мы начинаем 33-й день. 33-й день уже последнее время, которое уже смотрит уже куда ваш Шавуот. Мы уже кого-то, понимаете, куда уже смотрим? Мы уже начали уже совсем серьезно подниматься. Это еще одна вещь. Что... Я просто пробую объяснить, что, что с ним идет Лягба Омер. Почему он такой другой? Потому что Лягба Омер уже начинает последнюю треть с Сфирата Омер. Это одна сторона. И еще одна, может быть, я вам говорила, это мой папа Зихноне Вехасада говорит, что Сфирата Омер, его символика, это брать и исправлять именно наше сердце. Мы говорили об этом. Потому что это время, когда мы исправляем наши качества. Не именно наш разум, а наши качества. А качество и 8, значит, у человека есть три органа, если можно так, самых главных, без которых человек вообще не может существовать. Это мозг, сердце и печень. Эти почки не работают, чем можно пользоваться? Диализом, то есть вахалином. Желательно, чтобы они, конечно, работали. Но когда печень не работает, или сердце, или мозг, скажите, это так легко исправить? Это немножко сложнее. Печень – это страсти. Сердце – это эмоции, и также медот, и также качество человека, а голова – это, понятно, это разум. Так, Сфират Омер, то, что мы в Шавуот должны получить Тору. Поэтому до Торы что мы должны исправить? Наши медот, которые их не символика – это сердце. Там, любить, не завидовать. Где мы говорим о всех этих эмоциях? Они все находятся обычно. Хотя бы люди говорят о них, что они находятся в сердце. Просто знаете, какое слово, как это видите, называется сердце? Лев. Сколько это в гематрии? 32. Так, Лягба Омер кого-то берет нам и говорит, что такое Сфирата Омер. Так, до, понятно, как это, первая часть это лев, видите, это 32. А сколько у вас остается, если вы возьмете 49, отнимите 32? 17. А вы знаете, какое у вас гематрия слова «тов»? Тет это 9. Вав это 6. Сколько это? 9 плюс 6. 15. А бет это 2. 17. Лягба Омер специально делит Сфират Омер на два слова. Лев тов. Это хорошее сердце. Это какая-то символика Сфират Омер. Для чего она вообще дана? Для того, что мы взяли и исправляли наши качества. Так это только было немножко про Лягба Омер. Понятно. Что немножко символизирует Лягба Омер. Понятно, как это, что он делит и какая-то маленькая символика. Сейчас мы возьмем. Маш, мы должны были начать Паршат Мишпатим.
Ой, еще можно спросить по поводу употребления мацы. Что?
Это
обязательно или
нет? Это желательно, но это
какой-то. Там, ну, просто тоже сейчас навязывали, что это такое прямо вообще чуть-чуть.
Заглавный? Нет. Завтра. Нет,
другая,
поэтому... А там, если мы это сделали,
Мы сейчас начинаем Паршат Мишпатим. Мы тут начали говорить про Раби. И тут зависит, значит, эта недельная глава, она будет рассматривать все возможные законы. Значит, если вы хотите заниматься еврейской юрисдикцией, юрисдикцией Торы, вся юрисдикция находится в этой недельной главе. Все вопросы, отношения и то, что тут у нас находится в основном, это все законы также между Всевышним и человеком, но больше всего между человеком и человеком. Все возможные ущербы, договоры, все возможные понятия, которые есть только между людьми. Если вас это интересует, Бакаша, мы тут можем некоторые вещи смотреть. И мы, по-моему, рассмотрели, что с чего начинают, это с тем, как надо брать и правильно относиться к человеку, который он вор, и потом эти деньги промотал. И сейчас, когда его словили, ему нечего заплатить. То есть как бы мы назвали такого человека на нормальном таком языке? Это вы понимаете, какой человек? Экономически на каком уровне он находится? В самом низком? В понятии этичном уровне какой он человек? Моральном? Не самом высоком. И почему Тора начинается с такого человека? Показать, как вы должны относиться к такому человеку. Что понятно, что если у такого человека есть права, что из этого вытекает? Что любой другой человек, к нему надо относиться еще лучше. И поэтому тут не говорится, если он будет продаваться, говорится, если ты его купишь. Потому что это он не продается, он вообще не хочет, чтобы его продавали. Значит, другое место, где говорится, что если встанет, это в нашей недельной главе, что если человек будет бедный, и он захочет себя продать. Тут он человек, который его надо купить, а не, понимаете, его кто-то его отдают на то, что его покупали, но он себя не продает. Потому что не хочет себя продать, его просто словили как вор. Это когда его суд берет и продает. Китик на МТП, если ты возьмешь и купишь еврейского раба. Тут рассматривается, что это значит еврейский раб. Я не знаю, вы хотите понять все эти не то, что не юридические, а текстуальный вопрос. Когда говорится эвет ивы, еврейский раб, имеется в виду, если я купила у еврея раба, который не еврей, или имеется в виду раб, который он еврей, и он сейчас оказался рабом. Вопрос, можете ли, а как вы это можете доказать? Там
же написано, а что написано? Хотя если он в еврее, он уже принимает.
Нахо. Говорится в Торе китик на эвет ивы, если ты возьмешь и купишь еврейского раба, что значит еврейский вор? Еврейский вор может быть человек, который еврей, который оказался сейчас рабом. Или может быть не еврей, который он был до этого рабом у еврея. Потому что это может быть так же такое, так на русском говорят или нет?
Да. Раб еврей.
Еврейский раб. Что значит еврейский раб? Ведь у вас есть две возможности. Тертура берет в любом смысле, в любом слое. Мудрецы рассматривают все возможные оттенки этого слова, чтобы никто потом не сказал, вы знаете, а можно это прочитать по-другому. Так хотите, я вам докажу, что это не может быть не еврей, который оказался у евреев? Так для этого, если у нас есть книга Шмот, я попробую доказать из книги Шмот. Но из книги Шмот я не смогу доказать 100%. И как раз из нашей недельной главы книги Вайкра там говорится, что не евреи, которые ты возьмешь и купишь, они смогут быть твоими рабами и для твоих поколений также. А еврея, если он уже оказался в рабстве, мы не имеем права его перепродавать. Это говорится там, а не тут. Как это? А в книге, то, что я могу показать из книги Шмот, я только прочитаю. Китик на эвет ивы, если ты возьмешь и купишь еврейского раба, шешаним я воду во шве яцелах общий хинам. 6 лет он должен работать, на 7-й возьмут и выходят на свободно из рабства. А в книге, в нашей недельной главе, тут у нас есть...
Совершенно
разные
отношения должны
быть
к
этому человеку. Что это? БХ. Да.
А если это не еврейский, а тоже как
еврей? Да. Но он еврей. Да, у него тоже есть особые отношения, но он не рассматривается как настоящий еврей. Он такой вот непонятный.
Он выходит на свободу?
Нет.
И его дети, соответственно.
Да. Посмотрите в 21 главе, 26 пасук. Тут, конечно, тут говорится о том, что происходит. Если у человека был не еврейский раб, тогда еще, даже тут не говорится, он еврейский или не еврейский. Тут говорится о том, что происходит. Что произойдет? Если человек возьмет и ударит или выбьет глаз своего раба или глаз своей рабы. Вещахата, и он ее испортил. Вот и все уже. Вещахата, люховщий, шархана, тахатино. Он должен взять ее и его или ее, поставить его на свободу за счет этого глаза. Вимшен Абдо, Шена Матуя Пиль, а что если он выбьет зуб или глаз своей рабыни? Лахувший Шахана Тахачена, он должен взять и поставить на свободу за счет этого зуба. И видите, тут не говорится его еврейского раба, не еврейского раба. Он имеет какой титул? Раб. До этого говорит, что произойдет, если кто-то возьмет и сделает какой-то убыток какому-то человеку. Я тут беру и сравниваю две вещи, когда я ни одну из этих вещей еще не рассмотрела, конечно. Так тут говорится, что когда кто-то выходит на свободу, когда этот раб выходит на свободу, значит, не еврейский раб, раб, который не еврей, и оказался у еврея в рабстве, он не выходит на свободу. Единственный случай, как он может выйти на свободу, это если хозяин ему что-то выбил. А еврейский раб, он через 6 лет, что не автоматически, он выходит на свободу. Хозяин. И поэтому это тоже вещь, которая охраняла нееврейских рабов. Потому что выбить зуб и потерять кого-то, понимаете, какую силу? Человек стоит намного больше, чем он. И это поэтому неевреи очень хотели быть рабами у евреев. Вы понимаете, насколько это стоило? Уже это очень сильно охраняло их. Евреи охраняли сильно очень их права. Тогда он у нас берет и работает 6 лет. У вас видите, цена ховчихина. А после 6 года он берет и выходит на 7 год свободный, бесплатно. У нас сейчас нет рабов, мы также такую вещь не очень понимаем. Но, может быть, я объясню, какая цель тут была. Мы, кажется, в прошлом уроке начали заниматься, что и вред не было понятия тюрьмы. Потому что если воришка, он своровал, и он такой первый раз своровал, его, он входит в тюрьму как маленький воришка, как он выходит? Вора с дипломом. Потому что его там учат хорошенько, как это будет. И поэтому у евреев нет понятия заключения. Теперь мы считаем, что если человек, он оказался вором, или Хасма Халиля кто-то взял и убил кого-то случайно, мы что с ним делаем? Как мы его берем? И надо его, чтобы он как-то взял и перевоспитался. Так мы для этого берем и выбираем места. Если это вор, мы его берем и стараемся, чтобы его купил какой-то хозяин. Если вам говорят, вы знаете, мы тут продаем человека, который был вор. И поэтому его продаем. Сара, вы хотите купить себе домой такого человека? Хотите впустить себе такого человека в дом? А да, вы впустите. Да. Но сейчас я даже говорю, видите, если он говорит, что он вор, вы его впустите? Так, не надо колесово это. Надо будет смотреть, хранять все время что? Все карманы, да. Понимаете?
Нет, а куда он это живет?
Что там? Извините, очень, что я говорю очень-очень красивую фразу и бред. Но у нас есть правило в Геморе, что вов ганпе исраэль. Большинство воров евреи. И этот закон настолько распространен, значит, как будто это правило настолько считается законом, что вы знаете, что если у меня дома было вино и вошел не еврей, вино становится некошерным. Если он не еврей был сам. А если у меня был дом, и там стояло, было у меня вино, и пришли воры. Так если вы не явно знаете, что были не евреи, ваше вино кошерное. Потому что большинство воров евреи. Что это? Если этот человек, он не соблюдает субботу. Это не имеет в виду наше вино в наше время. И как оно закрыто. Это, знаете, когда-то у них же были бочки, и там было это вино такое настоящее. Это не вареное вино. Не-не, это мы почти уверены, что должно быть, он притрагивался в те времена. И явно что сделал. Только в случае, если там эти бочки были явно, понятно, как это можно сказать, запечатанные, припаянные и так далее. Так я только вам доказываю, что большинство воров были евреи. Я не хочу. Да, может быть, раньше. Может быть, сейчас евреи
хорошие. Вы с нами. Вы
по-крупному. Не, карманники это презрительно. Они слишком мудрые, или что? Только использоваться карманами. Да, это слишком мелочь. Я просто понятно, что я пробую рассмотреть. Если вам говорят, здравствуйте, вот вор. Он сейчас продается в рабство. Вы хотите его к себе домой?
Нет.
Еще и покупать деньги за него еще платят.
Не, ну вы можете с ним пользоваться?
И работать не заставит.
Так понятно, что если кто-то его покупал, это был человек, который для чего его покупал? Настоящего, чтобы его воспитать, и помочь обществу, и помочь этому человеку бедному. Так почему, я не знаю, как в Сейчас я знаю, что в Советском Союзе в тюрьме у воров был даже такой код, что вор не работает. Потому что если вор работает, он уже не настоящий вор. Так, а тут что, если вы взяли, купили рабство? Значит, почему люди воруют обычно? Потому что они привыкли работать. Это тяжело, это сложно. Так деньги приходят так быстро и так легко. Если он раб, что это его научит? Бедного. Работать. Я такой-то... Что это? Привыкнет еще. Привыкнет еще. Сколько лет? 6 лет. Ну. И у нас тут есть также закон. Значит, скажем, если человек взял и своровал картину Ван Гоха. Сколько стоит картина Ван Гоха? Я не знаю. Я просто совершенно не... Ну, можно войти в музей, не страшно, да, взять, перерезать, да, как можно. Да, я не буду рассказывать, как порвать. Я не буду вам рассказывать, как воровать. Как вы ходили?
А мы
же не учили. Нет. Он, скажем, воровал картину Ван Гога. Или, может быть, еще кого-то. Пикассо дороже, чем Ван Гог, или дешевле? Я не знаю точно цены в нашем мире. Но это стоит это миллион, как вы думаете? Даже 5, может быть, зависит, какая картина. И когда, если его нашли, он эти деньги своровал. Знаете, когда деньги приходят очень быстро, что с ним происходит? Уходят очень быстро. У него сейчас их нет. Картину не может отдать. Хозяин этой картины хочет же что-то. Теперь мы тогда выберем и продаем. Теперь за него получить даже 1 000 000 никто не дал за 6 лет. Какого человека работает в течение года? Его надо же первый год вообще приучить к работе, вы согласны?
И кормить.
И кормить, конечно.
И подушку отдать.
Да. Так если это 6 лет, я не знаю, сколько человек зарабатывает в год. Скажем, 10 000? $1000 в год, это нормальная зарплата или нет? Я не знаю, 2 000, скажем. Хотите 5 000? Я не знаю, какую. Так если ты, скажем, где-то это 20 000 в год, так за 6 лет сколько это будет? 120 000? 120 000 и 1 000 000, понимаете, какой это... Даже, скажем, если он заработает, даже если мы дадим ему даже 400 000 долларов, понимаете, как это совершенно даже меньше, там, вот если вы сказали, что это стоит, скажем, 4 миллиона, понимаете, это вообще какое маленькое отношение к этому. Но мы не считаем, что даже какой-то... Человек сделал ужасное поступок, он своровал. Но за счет этого мы не можем отравить всю его жизнь. Так мы максимально, что можно сделать, продать его. Мы его продаем только 1 раз. Сколько за это мы получаем деньги, столько мы получаем. А этот другой человек должен быть вот этого, понимаете, как-то... А тут вообще ничего не получишь. И мне кажется, любой вор, если он знает, что если он сворует, его поймают, его продадут в рабство на 6 лет, он подумает еще раз, стоит ли воровать или нет. Или нет, как вы думаете? Прежде чем это его продадут в любом случае, только перед ювелем. Шмитал продолжает спокойно работать. Шмитал ничего ему не помогает. Только это перед ювелем. Шмитал о машины.
А когда?
Ювель.
Его продают
на 6 лет.
На 6 лет? То есть Шмитал ему
не помогает.
То есть это ровно 6 лет?
Да.
Он будет работать свой, как бы свой 7-й.
Да. Да. А если его продать, значит, вот год перед ювелем, 2 года перед ювелем, но ювель это только в случае, когда все евреи были в Израиле, все были на духовном очень высоком уровне, тогда не было опасности, что все воры выйдут из нор перед годом ювеля, начнут, понимаете, потому что еще 1 год, всего-навсего надо будет сидеть только 1 год. Так когда, ну, понятно, поэтому мы сейчас не можем сделать ювель, потому что если мы сейчас сделаем ювель, понимаете, что чему это приведет? С таким очень плохим последствием. Это возможно только когда весь еврейский народ на очень высоком духовном уровне, тогда можно соблюдать законы ювеля. Ювель это 1 раз в 50 лет. Если человек продали его в рабство год до ювеля, или 3 года до ювеля, все равно сколько, ювель прекращает все. Но ювель у нас уже его нет почти 2500 лет назад. Последний ювель был 2500 лет назад, когда большинство евреев в Израиле. А в момент, когда были избраны 10 колен, уже не было большинства евреев в Израиле, с этого момента у нас прекратился ювель. Что вы сказали?
Я просто читала, что в комментарии к истории, что там было написано, что ювель, о котором вы сейчас говорите, десятилетия, что на самом деле, может быть, такого не было. И в нашем понимании, может быть, так, а на самом деле, это же
я знаю, что у нас был ювель, потому что когда евреи были в Израиле 70 лет, они были 70 лет из-за года Шмита, который они соблюдали, и за года ювель, который они соблюдали. Я просто думаю, где у нас, где могу, понимаете, как это, кроме комментариев, где могу в Танахе показать о том, что соблюдался год ювель. Не просто рабы, как они, все рабы уже знали закон, что год ювеля аннулирует все продажи. Так если я возьму, да, так если я как выходила, не я, а я делаю, вот этот стакан своровал Ван Гоха.
Как адвокаты.
Нет. Да, уж сейчас.
Они точно.
Так тогда уж стоило всем, ты знаешь, что было перед годом ювеля? Или там три года перед ювелем, просто люди бы не могли жить. И знаете, почему три года или там два года? Полгода перед ювелем вообще было бы катастрофа.
Не только
наоборот, аннулированием. Полями, там были очень многие.
Да. Это
хорошо. Да,
так,
конечно. Мы не хотим. Я только говорю, что для того, чтобы был год ювей, нам нужно, чтобы весь еврейский народ был на очень духовно высоком уровне. И это одна из проблем, снова я говорю, совершенно в скобках.
А как связано с отдачей?
Это тоже, когда все евреи живут в Израиле по настоящим правилам, как евреи должны жить. Скажем сейчас, мы все живем непонятно где как. А вообще, может быть, мой район, где я живу, это вообще не мой район. Я не знаю, какого колена мой муж, я не знаю, где мы должны жить. Что у каждого человека есть свое место, есть свое время, понимаете, какое-то свое. Сейчас мы все перепутали. Ну, это когда только какой-то абсолютный порядок. Понимаешь, что такое ювель? Когда евреи на уровне, который можно сделать абсолютный порядок, и как будто если люди как-то ошиблись, скажем, кто-то своровал, это тоже не сохранение порядка, но это как будто когда все очень правильные. То кто-то там ошибся немножко, но это не хаос. А в периоде хаоса ювель не может быть, потому что ювель это, наоборот, строгое понятие полного порядка. Да. Да. Что это? Да, да, может быть. Но только одна вещь, это, я бы уже сказала, что Иерусалим, он не отдан на колено. Значит, Иерусалим, если район, где я живу, он кого-то считается в Иерусалиме, тогда моя квартира останется моей, кого-то никто меня не сможет забрать. Но у меня будет одна проблема, я не думаю, это проблема, это хорошая вещь, если у меня будет свободная койка с дома, так если вы захотите там ночевать, вы можете постучать, сказать, извините, вот здесь свободная койка. И мне скажут, я ничего не смогу сказать. Скажу, да, пожалуйста, пожалуйста. Потому что Иерусалим, он отдан для всех колен. Он кого-то не считается собственностью никого.
А у меня есть квартира, что будет свободная койка. Можно еще?
Но дома в
Иерусалиме. Раз наша будет.
Что-то? Дома в Иерусалиме. Начнем жить как-то. Они считаются, вот любой человек, сейчас все это ваше. Потому что Иерусалим не отдан на колено. Значит, каждый человек мог купить, где он хотел, место жительства в Иерусалиме. Иерусалим не их лекали шватым. А не в Иерусалиме, это все было очень строго по колено. То же самое. Все было по колено. Вот этот рай, вот эта территория, она колено Бениамин. Тут только живут жители Бениамина. Они вместо этого, может быть, будут что-то другое. Нет, какой-нибудь. Когда вы знаете, это была наша проблема.
Переживайте, пожалуйста.
И если вы очень переживаете, покупайте в Иерусалиме. Потому что в Иерусалиме, понимаете, как это не разделено на колени. Но я думаю, что это не так будет. Это какая у нас проблема, когда мы раб входит? Значит, первым делом, это понятно, что кто-то его купил, это человек, который по-настоящему хочет его воспитывать. Потому что кто-то хочет просто физическую силу, он не купит такого раба. Потому что, знаете, он же вор, то зачем его такого? И этим, значит, его будут сейчас обучать, как и что с ним делать. И Бегапоя в Бегапоице, если он взял и пришел сам, он тоже и выходит сам. И Балишау, если же у него есть жена, но я знаю, что ему? Спрашивает, и тогда выйдет его жена с ним. Спрашивает Эгера, кто его жену отдал? Хозяин? Вернее, значит, она выйдет с ним. Отвечает на это устное предание, что если вы купили раба, а что происходит, он же был основа питания своей семьи обычно. Что будет сейчас с его женой и детьми? Кто будет их кормить? Хозяин. Хозяин. Как это? Они ничего не делают хозяину. Они, он может, есть вещи, что может быть, он может как-то что-то их попросить сделать. Но все-таки кто рад, это он. А хозяин должен взять и всех обеспечить. И то, что вы говорили до этого, что, говорит Гмара, Миша кана эвет кана рабу. Если вы себе купили раба, вы себе купили хозяина. И закон у нас, потому что законы как нет, но это не в нашей главе, это говорится вот в нашей недельной главе, которую мы читали в Пашат Беа, что запрещено взять и плохо относиться к рабу. Что это значит? Вы не можете ему дать работу, которая она не ограничена временем. Скажите ему, вы знаете, берите эту комнату, пока я не приду. Уже как он ощущает каждую минуту? Можно сказать, бели, пока ты закончишь. Бели до шести. Понимаете, как это? Но не бели, пока я приду. Может, это может быть каждый момент. Это психологически очень тяжело. Или давать ему работу, которую он ощущает, что она никому не нужна. Знаете, как это тяжело? Принеси мне воду, вы решите. Или вот принеси воду, и он видит, как я потом беру тихо и выливаю. Ну, просто, чтобы у него мускулы не просто не зря не тратились. И как будто бы не атрофировались. Знаете, есть такие люди, которые очень боятся, чтобы у их рабочих мускулы не атрофировались. И они очень об этом заботятся. Да. Так если вы не раб, это возможно. Да? Это только относится к рабу. Значит, это не значит, что к другим там желательно себя вести, но к рабу это запрещено явно по закону Торы. Потому что раб, он очень зависим, и он ощущает, такой человек, он очень себя ощущает психологически, да, но не на таком уровне, как раб. Да, это его хозяин.
Это не нарушение.
Нет, это не нарушение. Это не хорошо, но это не нарушение закона. А если это относится к рабу, это нарушение закона. Раб себя очень ощущает униженным. Он уже любую вещь, которую мы к нему делаем, как он себя видит уже, что мы его хотим унизить. А нормальный рабочий не ощущает, что любая вещь, которую мы делаем, это его унижение. Он потом говорит, до свидания, хозяин, идет спокойно домой. А раб должен с хозяином все время жить в одной комнате, в квартире.
И поэтому... Да.
Это более ему унижение. Я не могу сказать, что для другого человека это правильно, но для раба это запрещено.
А даже запрещено.
Да. Это не запрещено. Это не очень хорошо, но это не запрещено. И запрещено рабу просить его взять и нести за вами в древние времена, я не знаю, сейчас у нас нет вань, но в древние времена одна из неудивительных вещей была взять и просить кого-то нести вашу одежду за вами в вань. Полотенце, там такое вещь. Есть оно какое-то унижение? Я не знаю. Со мной никогда никто не носил полотенце в ванне. Или вы знаете, что одна вещь, она как будто, мне кажется, явно. Вот, пожалуйста, мои башмаки, одевайте мне башмаки на ноги. Чистите мне обувь. Согласны, что это унизительно? Так в рабу запрещено это делать.
Извините, какие еще рабы бывают, кроме раба?
Да, есть другой раб, когда он обеднеет, когда человек бедный. И тогда он сам себя продает. Это у нас Пашат Бехар. Это как будто в книге Бамидбар. Это вот то, что мы читали в Туре. На этой неделе. А это в книге Шмот тут говорится. Книга Шмот говорит о самом низком человеке. Понимаете, что называется самым низким? Мидбар говорит о другом. Так вы не имеете права также его брать и просить чистить вам обувь. Если вам нужно кого-то. Вот вы пожилой человек. Вам нужно, вам кто-то одевал обувь. У вас хасу халиля сломалась рука. Для этого вы можете взять и нанять рабочего. А вашего раба вы не можете пользоваться. Потому что рабочий не будет этим унизен. А раб будет этим унизен. Потому что он раб. Да. Значит, поэтому видите, как тот, кто раб, берет в счет какую вещь? Психологию человека. То же самое слово вы говорите человеку, когда он в хорошем состоянии или равен вам. Он будет устраивать по одному. Если человек, который он под вашим шествием. Шествием это называется? Шествием. Под вашим шествием. Вы ему сказали ту же самую вещь, как он будет себя ощущать. Очень плохо. Ему другой человек скажет ту же самую вещь, не его шеф, как он будет к этому относиться. Есть такая вещь. Это психология. И видите, как Тура берет и берет это также в счет. И то, что мы тут берем и ухаживаем также за его женой и детьми, потому что если никто не будет их кормить, так они у них не будет выхода, чем быть только ворами. Мы тогда берем и выращиваем потом какой-то новый уровень воров. Новое поколение воров. Поэтому также они, их надо взять и им за них, он должен за ними брать и ими заботиться. И тут у нас есть пасук далит. Это такая немножко сложная вещь. Има дунат и тенью. Иша веяндалю ваним ванот, а иша веяндалят и еладунея будет цебе гапо. Тут говорится о том, что есть у этого хозяина. Есть нееврейская рабыня. Потому что тут говорится, если его хозяин возьмет и даст ему жену. И эта жена даст, родит ему сыновей или дочерей. Женщина и ее дети, она будет для ее хозяина, а он выйдет на свободу. Потом у нас говорится о женщине, которая она оказывается в рабстве. Там, конечно, это не сравнение, потому что это будет немножко сложно это доказать сейчас. Там говорится о том, что так как она еврейка, и она, ее хозяин не может ни на ком никак жениться. Это имеет в виду, что если есть нееврейская женщина, которая она оказалась в рабстве у еврея. Еврей купил нееврейку как рабыню. Она приняла гиюр на каком уровне? По такому... если кто-то рабыня, ей говорят, хочешь, ты моя рабыня, хочешь поднять иудаизм? Но ты моя рабыня, ты понимаешь, ты у меня будешь жить дома. У нее нет какого-то выхода. Это какое-то насильное такое...
Принудительное.
Я могу сказать, что это абсолютно принудительное, это мне никто не представляет как стене. Добровольно принудительное. И она имеет очень такой непонятный статус. Ее статус, с одной стороны, как будто статус еврейки, потому что она соблюдает законы. За счет этого она не имеет права взять и выйти замуж за нееврея. Потому что она же полуеврейка. Так как она приняла иудаизм не по своему желанию, она не имеет права выйти замуж за еврея.
Такого же добровольно принудительного.
Так она может выйти замуж только. Или за такого же, как она. Или за такого еврея, который взял и оказался в рабстве. И этим мы видим, что человек, который взял и оказался, продал себя в рабство, он на каком-то уровне понизил свой уровень. Очень резко. Понимаете, как это? Да. Нет, так как она же наполовину... Дети идут всегда по матери, у евреев. Вы знаете, что они идут по матери? Поэтому их статус этих детей, он как этой матери, женщины. Не как его статус, а как этой женщины. Да, они как рабы, как еврейские рабы. И если они захотят стать евреями, что им надо сделать? Надо сделать им гиюр. Да.
Но они все равно стать евреями?
Что?
Ой, они все равно стать рабами.
Нет, если они становятся, если они, они могут взять и сделать гиюр, только они если они становятся абсолютно свободными людьми. Тут есть две есть одна возможность. Если им хозяин выбит глаз или зуб. Да, можно довести халилизу. Или что-то? Извините? Каждому по зубу. Мне кажется, по зубу, зуб, я думаю, что это не так страшно.
Зубного врача.
Да, так-то. Это не страшно.
Нет, если расходит
один. Каждый сам по себе за что-то сделали. Так это одна вещь. А другая вещь это... То, что они могут делать, это если, скажем, это есть, называется штах. Есть там целое понятие, как раб освобождается. Скажем, если этот раб, он был рабом в какой-то семье, и он спас ребенка этой семьи. Как вы думаете, как будет к нему хозяин сейчас относиться? Ну, может в знаке благодарности, что делать этому рабу? Освободить его. Когда этого раба освобождают, он тогда восстановится в очень странном состоянии. Он еврей, не еврей. Понимаете, в каком состоянии? Вообще непонятно, кто он. И тогда он должен взять и сделать еще раз гиюр, тогда он 100% еврей. И у евреев обычно все эти рабы так все вели. Значит, мы почти все рабы, которые были у евреев, они, конечно, принимали, если они освобождались, они принимали гиюр и оставались внутри еврейского народа.
А обратно они не могут уже сняться?
Теоретически не могут, потому что это было принудительно такое, но обычно это очень редко, когда такие вещи. Мы не видим такой вещи в Танахе. Значит, мы видим в книге Эзра, скажем, как я говорю, откуда у меня данные? Я же, у меня нет никаких, как будто бы последний раз, когда были евреи рабы, это же очень давным-давно. Мы знаем, что когда евреи выгнали из Израиля в Вавилон, вместе с ней пошли в Вавилон, а также их не рабы. Понятно, как это? Их выгнали, рабов выгнали заодно. И когда они потом из Вавилона возвращаются назад в Израиль, у нас описывается, как кто возвращается. И часть того, кто возвращается, это уже свободные еврейские рабы. Понимаете, почему они свободны? Их хозяева умерли, не понятно вообще, что с ними произошло по дороге. И они вошли в еврейский народ. И там говорится, и рабы Соломона столько-то. Понимаете, как это вот остатка от этих рабов Соломона, которые были? Или там таких-то столько-то, которые были рабы. И отношение у нас к рабам было очень, как можно сказать, не было у нас, как это называется? Расслоений?
Да, какому колену?
Никакого. Они обычно примыкали к колену Дана. Во время второго храма уже не было такого понятия. И есть такое выражение в Гемаре, которое, конечно, есть много комментариев, как это объяснить. Но хотя бы самое простое, это говорится, что если у человека есть взрослая дочь, и он никак не может ей найти жениха, что он взял и освободил своего раба. Освободил раба. Может, некогда раз он раб, он не имеет права жениться на дочери. Да. Это говорится, багабитха, значит, твоя дочь стала взрослой, шахэ рабдэха. Что да? Это, ну, имеется в виду... Не, не еврейский. Вот это, имеется в виду не еврейский. Да. Да.
Да. А, не который просто...
Нет, нет.
А как же канадские...
А, потому что есть... Поколением. А если вдруг вот, он не находит жениха своей дочери? Он не находит жениха для своей дочери? Да? Да, это относится к такому
разуму.
Кому? Кого? Этого человека?
Да,
вот она не нашла никого другого. Я только пробую это объяснить, понимать человеку, значит, когда мы говорим о рабстве, нам кажется, какое деление. Видите, как вы тоже говорите? Очень какое-то жесткое, явное деление. А у нас есть другие комментарии этого выражения. Я только говорю одно из этих комментариев этого выражения. Да багабитха шахавдыха. Я просто цитирую это выражение, но есть и другие объяснения также у этого. Взять и освободить этого раба, еврея, это не поможет, потому что этот еврейский раб, он имеет полный выбор, жениться или не жениться. Также, конечно, этот нееврейский раб, если мы ему дадим свободу, он имеет полный выбор. Но этот нееврейский раб, если он сейчас делает юр, понимаете, у него выбор явно более маленький, чем у еврейского раба, который, если ему сейчас дают свободу. В таком случае он имел право взять и... Хозяин имел право взять ему дать вот такой нееврей. Понятно, какой это статус этой нееврейской рабыни? Но это только еврей, хозяин имел право ему дать такую женщину, только в случае, он не женился. Это был как настоящий брак. Только в случае, если у него была до этого еврейская жена. А если у этого раба не было еврейской жены до этого, хозяин ему не имел права давать такую вот полуеврейскую жену. Потому что тогда возможность, что это его засосет, так это можно сказать. И он явно останется в этом рабстве и никогда не захочет выйти из этого рабства. Более большая. А если у него уже есть еврейская жена, понятно, как это, у него есть как будто две семьи и немножко больше свободы.
А у него есть правда,
не жениться. Да. Ответ, какая проблема была более большая? Более большая проблема была, что вот если не вы, вот этот стакан, он был, когда на свободе был рабом. Сейчас он стал рабом. Ему хозяин что делает каждое утро? Дает ему яичницу и завтрак. Может быть, яичницу не обязательно, но дает ему какой-то завтрак. Так что? Ему говорят, когда встать, когда сесть, когда лечь. У него есть кровать, у него есть, понятно, все, что ему надо. Кроме того, его все время... Какая проблема обычно таких людей? Что они, когда надо... Рабы, когда начинают... Воры, когда начинают свою жизнь? Утром, вечером или днем?
Ночью.
Потом весь день спят. Таким людям им легко работать. А когда они рабы, понятно, что делает хозяин? Ставят их, они сидят со струночки, как надо. Кто-то все время их воспитывает. И когда приходит время выйти из рабства? Стоит такому человеку выйти из рабства или нет?
Не стоит, наверное, нет. Он уже привык, он уже
хорошие привычки. С другой стороны, хорошие привычки. Но что будет этот раб? Что если он выйдет на свободу? Он опять на свободу. Он хочет хозяина своей головой, чтобы он говорил, как себя вести.
И кормил.
И кормил, да. И его воспитывал все время.
И
да. Здесь у него обязанность, он у него это не ответственность. У него есть обязанность, а нет ответственности. Кто ответственен за него, это хозяин. И люди, которые не могут взять на себя ответственность, за свою семью ответственность, тот и берет на него ответственность. Он согласен быть его рабом до последних дней своей жизни за эту ответственность. И поэтому то, что у нас продолжается по сути, в большинстве случаев проблема была не, что рабы хотели уходить из рабства. Проблема была, что рабы не хотели уходить из рабства. Значит, нам кажется, как тяжело быть рабом, а понятно, как-то что оказывается в Туре. Только люди не хотели уходить из рабства. И не понимали, что если они сейчас уйдут, как они начнут свою жизнь? Что будет завтра утром? Кто-то меня будет будить?
Будет ладно.
Что яичница не будет спать.
Да.
Пожалуйста. Привычка. 21 день прорабатывается привычка. Так он не сможет встать?
За 6 дней? Первым делом начнет пировать. Он сейчас вышел на свободу. Так? Что будет первые 2-3 дня, если настоящий вор? Он возвращается к своим друзьям. И они первые 2-3 дня что будут делать? Первое освобождение. Там у него день и ночь, через неделю, что с ней станет. И все, все хорошие привычки, непонятно. Хасма Халиля, они могла, что-то так не будет. Я только говорю, какая опасность. Просто раз, я просто пробую это рассмотреть, как понимать, как вот человек, как будто, который рассматривает открытыми глазами, что происходит. И, как вы сказали, если у хозяина есть одна подушка, он должен эту подушку дать своему рабу. Если у него есть белый хлеб и черный хлеб, он должен дать, тогда белый хлеб более ценился, раб хозяин имел право есть завтрак. Белую булочку, а хозяину дать хлеб. Должен был хозяин, он должен был дать то же самое. А только это человек, особенно униженный, считает себя рабом. Ему дают еду второго класса, как он себя чувствует? Очень плохо. Хотя, если я покупаю эту же еду, он купил свои деньги, я покупаю свои деньги. Если он нанятый рабочий, мне это не унижает. А когда я раб, мне это унижает.
А раба было куда пожалуйста, и как другой?
Был суд. Особенно в этом случае был суд, потому что кто его продал? Его же продали судьи из риски. Поэтому у нас есть судьи, которые надо с ними брать и рассматривать, что это по закону или не по закону.
А как известно, что действительно это невыгодно? Как известно, что их покупали, что их держали? Известно, например, что Санедрин почти никогда не присуждал смертную казнь.
Да.
Это известно. Значит, тем более должно быть известно, что было с рабами, если они такие никчемные хозяйства. Только с ними забыл. Как известно, что не похоже на еврея, чтобы они делали такие неразумные шаги.
Так вот, должно быть, были какие-то... когда мы учим устное предание, мы только можем рассмотреть то, что было во время первого храма, у нас почти нет данных. Понимаете? Значит, мы знаем то, что во время первого храма, что были рабы, и были еврейские рабы. Пророк, кто об этом много пишет, это пророк Ирмияу, у него там есть целое пророчество. И во время второго храма мы тоже знаем, что были еврейские рабы, и были и нееврейские рабы. Теперь они себя сами продали, или они суд их продал, продал, это я не знаю. То, что были у евреев еврейские рабы, это я знаю. Я только не знаю, как они туда попали.
Это большинство воров евреи.
Да.
Значит, еврейский склад ума был не такой,
корыстный. Наоборот, корыстный очень.
Наоборот, не такой корыстный.
Да.
Поэтому на этом фоне, чтобы были люди, которые...
Одно
с другим не устраивали.
Поэтому я подчеркнула, что если кто-то это брал и делал, то были люди, которые для какой цели это все делали. Мамаш, понимаете, как для того, что... Или такие люди, которые хотели по-настоящему взять людей, поставить их на правильный путь и так далее. Бывают такие люди. Вима Моглю Мага Эльхи. Я говорю, пятый пасук, я просто объясняю, почему такой пасук явно может быть. А что, если скажет раб? Ага, все татуни, я люблю моего хозяина. Это штивый бана, люйца хуши. Я люблю мою жену, жену имеется в виду вот это вот вопросительное положение. Мы, кстати, я не хочу выйти на свободу. Если видите, с чем он начинает, он не говорит, я люблю свою жену, он говорит, я люблю своего хозяина. Потом жену, потом детей. Хотя вы поставили порядок, может быть, другой. Согласны? Угу. Теперь он делал то, что ему так хорошо, что у него есть, понимаете, как это рамки. И это понятие можем расширить намного более. Значит, есть... Человек, и тут очень опасно говорить и одной вещи, и о другой, поэтому надо очень правильно об этом сказать. Значит, если человек видит, что он не в состоянии быть самостоятельным человеком, есть такие люди в какой-то момент, им нужен хозяин над головой. Так если они берут себе и не покупают себе, или не делают себе хозяина над головой, это очень плохо. Потому что тогда что происходит с ней жизнью в этот момент? Она совсем, понимаете, как-то проходит совсем неправильно. В таком случае, если вы ощущаете, что вы не можете сами управлять своей жизнью, возьмите и попросите кого-то, чтобы на вас, понимаете, как это, добровольно станьте его рабом. Понимаете, в каком понятии? Что он вас будил, чтобы он вас, я не знаю, там. Попросите его хотя бы эту помощь.
Плохо
попросил. Что ты?
Я не испугалась.
С другой стороны, то, что цель еврея – это не быть рабом, а цель еврея – это быть свободным человеком, который сам в каждый момент может сам себя заставить. А не человек, который он понимает, как это кто-то его составляет. И это вопрос, который у нас был, когда началось движение Хасидута. Так были кто-то, кто рассматривал, что Ребе, он вот такой, понимаете, как это? Рэбе, он такой, кто, что он говорит всем хасидам? Когда встать, когда есть. Когда есть, когда прыгать, когда сидеть. Я ничего не имею против. Я только это говорю, как осматриваюсь. Так, с одной стороны, эти люди говорят, вы знаете, мы без рыбы будем в 1000 раз хуже. Так нам нужно, чтобы у нас был такой хасид, потому что мы не можем быть как свободные люди. Мы как свободные люди, понятно, куда уйдем, вообще неправильно что. Мы же говорили, ну вы же люди, вы должны быть свободны, вы должны хотя бы стремиться быть свободными. Вы хотя бы должны понимать, что это для вас как называется вот такая штучка, на которой вы стоите для того, чтобы прыгнуть, нырнуть глубже в воду или подпрыгнуть? Трамплин? Мост? Я не знаю, просто мост такой. Понимаете, как-то? Вы должны этим, если вы скажете, вы знаете, мы сейчас в таком уровне, а потом мы станем еще лучше, еще выше. Это нормально. Мне кажется, что в каждой семье родители, они занимаются должностью, как называется, вот такого, вы согласны с этим? Надзиратель, полунадзиратель, я не знаю, как это. Было что-то такое в ваших семьях? Да. Но хотя бы, когда дети совсем маленькие, мы занимаемся такой должностью немножко. Да. А потом в какой-то возраст они что должны уже стремиться? Быть как будто самостоятельными. Но в каждом понятии когда-то мы это в состоянии, когда-то нет. И то, что мы рассматриваем, что это правильно, когда человек сам выбирает. Он сейчас в состоянии быть самостоятельным. И если он не в состоянии, так это тоже часть его ответственности, что он говорит, а я сейчас не могу быть самостоятельным. Но хотя бы он должен куда стремиться. В будущем как-то, как можно более быть самостоятельным. Но его ответственность также, что если он сейчас не в состоянии продаться кому-то, понятно, что называю продаться. В кавычках продаться кому-то. А то мне кажется, лучше быть рабом кого-то и жить нормально, чем, понимаете, как это? Ничего не делать, говорить, я свободный человек, потому что тогда он вообще тратит свою жизнь полностью. И еще одну нас, и должен его хозяин взять и привести его Элелю. Ким это имеет в виду в суд? Почему он приводит в суд? Кто его продал? Суд. Вегишоля делит у Эля Мезуза. Приведут его к двери или к Мезузе. Если говорится дверь, почему говорится Мезуза, рассматривается, что они должны быть стоячими, не лежачие. А то двери могут уже выложить. Вегаца Дунав это снова Мавцея Вагадоле Улам. И хозяин возьмет ему и проколет ему ухо, и он будет его раб на вечер. На вечер имеется в виду до Ювеля. После Ювеля, что бы он ни делал, как он ни плакал, он выходит на свободу. Один год он должен быть свободный, после Ювеля может себе продать рабство сам. Только не надо ему это рассказывать заранее. Но в Ювель он обязательно должен быть свободным. Тут, может, перед тем, как я рассмотрю, только такой, я не знаю, ли вас интересует грамматика, но если вы встречаете на вете слово, которое начинается с мемом, под мемом есть патах. Потом у нас есть три буквы корня, которые... Вы знаете слово мафтех? Ключ. Это инструмент? Мне кажется. Мацеа – это шило. Такое слово на русском шило?
Да.
Так мацеа – это тоже, мне кажется, вы замечаете, что это инструмент. Может быть, в другой форме мы очень сохраняем равноправие между женщинами и мужчинами. Это видно или не видно, или это слишком смысл? Значит, если видите вот такое слово, если мужского рода, марце, это почему там а в конце, потому что это айн, марце а, мафте ах, понимаете, это айн или хэт. А вы знаете, как будет вилка на иврите? Видите, что это тоже самая форма матрек? Или какое слово вы хотите? Махшев, модерный свет. Что такое лахашев? Думать или делать математический... Видите, что это та же самая форма? Какой вы еще знаете инструмент? Вы можете сами придумывать инструмент? Маврек. Знаете, что такое маврек? Это отвертка. Мафрек. Знаете, что такое мафрек? Расческа. Видите, что это то же самое все в этом. А второе, это то же самое форма, только в женском роде. Потому что должно сохраняться равноправие. Скажем, вы слышали такое слово «мацлейма»? Очень правильное слово. Видите, «мацлейма». Значит, если вот я не знаю, что такое, я первый раз это читаю слово, и вижу, что это в форме инструмента, и она, и в середине какой у нее корень? Целим – это образ. Это инструмент – образ. Инструмент, который делает образ. Понятно, что это, почему это фотоаппарат? Это инструмент, который делает образ кого-то. ну, там, так раца это вот взять и сделать вот это отверстие. А маце это шило. Это как это просто по. Я вам, по-моему, показывала, какое слово на иврите вот в этом мешкале совсем неправильно, как кто-то не сделает вообще в этой форме. Это, я помню, когда я говорила о иврите, я вам это показала, может быть, это щетка. Щетка на иврите миврешет. По форме должно было быть мавреш. Если хотели бы сделать по еврейской, по форме настоящей иврите. Миврешет это как мерпесет. Вообще ничего не имеющее общего вообще с инструментом. Это место, а не инструмент. И добавочно, вы знаете, какой корень у миврешет? Это на английском brush. Щетка на английском. И вообще не на языке. Поэтому абсолютно вот это по форме неправильно и по глаголу, и по корню неправильно. Так если вы решаете сделать новые слова на иврите, заранее, пожалуйста, знайте вот правильную форму иврита и пользуйтесь глаголами, кого-то корнями иврита, тогда у вас все будет очень просто. А так это бедных студентов, учеников будет очень убивать. Да, очень так жалко.